Кекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Мүлк фонду Ысык-Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишимди даярдады.
Биз толук менчик бүткөс бердик имараттар деген туура эмес деп эсептейм. Анткени биз 1 долларга болсо дагы 45 жылгабы же 23 жылгабы ижарага беришибиз керек болчу.
Быйылкы 11 айда эле дүйнөдө 65 журналист өз ишмердигинин айынан киши колдуу болушту. Тажик бийлиги дүкөндөгү куурчактардын кийимине да көңүл бурууда. Коңшу өлкөдө атлас көйнөкчөн оюнчук барбилер сатыла баштады. Бишкектин четиндеги Кал Тордо конусунда жарым өрттөнгөн үйдө жети небересин багып жалгыз бой жашаган эне элден жардам сурады.
Ушул жардамга муктажмын, аябай муктажмын. Ушул үйүм бүтүп берсе калганы. Улар кичинекей, кичинекейден аябай кыйналып турабыз.
Ушул жана башкалар азаттыктын алдагы жарым саатында биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматов мамлекеттин пайдасына 5 миллион сом айып төлөгө милдеттендирилет. Бишкектин 1-май райондук соту 19 декабрда ушундай чечим чыгарды. Аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юкселге да ушундай өкүм чыкты. Экөө тең эркиндикте калды. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди сот 10 жылга эркинен ажыратты. Депутат Шыкмаматов муну саясий чечим деп атап, жогорку инстанцияга кайрыларын айтты.
Жымсалдап күнөөлүү деп койду. А чындык орносо мен эч кандай күнөөм да жок. А жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоону да жок а жерде.
Отурумда Шыкмаматовдун ичине тиешеси бар экени айтылган, башка айыпталуучулар да акыркы сөзүн сүйлөп, анын күнөөсүз экенин белгилешти. Прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап, мүлкүн конфискациялоону сураган. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдын негизинде Алмамбет Шыкмаматовго Эсеп палатасынын мурдагы аудитору, экс-депутат Жусуп Иманалиевке жана Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге быйыл 17-февралда кылмыш кодексинин 303-чү коррупция беренеси боюнча иш козголгон. Тергөөнү маалыматында 2011 Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык авто унааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Германиянын жараны Али Юксел жетектеген Барат Юкс ишканасы Эсеп палатасына кызматтык унаа сатуу үчүн тендерге катышкан. НТС телеканалынын башкы директору Жайнак Үсөн уулу шейшембинин кечинде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, телеканалды жабуу аракети жүрүп жатат деп билдирди. Ал телеканалга сот аткаруучуларынын келишине себеп болгон Бишкек район аралык сотунун аныктама кагазын негизсиз деп атап, бул чечимди арызданышарын белгиледи. Анын айтымында район аралык соттун аныктамасында телеканалдын баардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыштыктар бар экени көрсөтүлгөн. Телеканалдын маалымат борборуна шейшембиде парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары Кенжебек Бокоев, Алтынай Өмүрбекова да келишип, маселени жогорку кеңештин жыйынына алып чыгышарын айтышты.
Бүгүн эле соттун аныктамасы чыгып отурса, бүгүн эле келип туруп НТС телеканалын сот аткаруучулар жана укук коргоо органдары келип туруп, кылмышкерлерди кармагандай эле келип туруп басып атса, мен ойлойм, буну биз эртең көтөрүп жогорку кеңештен бул маселени парламенттик, депутаттык же болсо өзүбүздүн иликтөөгө алышыбыз керек да,
деди депутат Кенжебек Бокоев. Телеканалдын журналисттери билдиргендей, шейшемби күнү кечки саат 5:00 чамасында сот аткаруучулары НТСге келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышкан. НТС сотко берген аял телеканалдын имаратына келип, анын мүлкүн эсептөө жүрүп жатканын, телеканалдын ишин токтотуу аракети жок экенин билдирген. Ал өзүнүн атын атоодон жана кандай арыздын, кайсы сот чечимин негизинде мындай иш жүрүп жатканын айтуудан баш тарткан. Бирок НТС телеканалы көрсөткөн аныктама кагазында Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын өкүлү Елена Демидович экени жазылган. Жогорку соттун басма сөз кызматы окуянын чоо жайы боюнча тактап маалымат берерин билдирди. НТС каналы саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылып жүрөт. Орусия менен Кытай АКШнын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын кескин сынга алышты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын жаңы стратегиясы империалисттик мүнөздө экенин айтты.
Безусловно, мы не можем согласиться.
Биздин өлкөгө АКШнын коопсуздугуна коркунуч катары мындай мамиле кылынышына макул эмеспиз, деди Песков. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо Вашингтонду кансыз согуштун кулук мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бээжин глобалдык өнүгүүгө салым кошуп жатканын билдирди. 18 декабрда жарыяланган стратегияда бул эки өлкө АКШнын таасирине, баалуулуктарына, байлыгына чакырык таштаган атаандаш державалар катары сыпатталган. Улуттук коопсуздук боюнча стратегия Кошмо Штаттарда Рональд Рейган Рейгандын тушунан бери ар президент адатта ар бир 4 жыл сайын иштеп чыгып келе жаткан расмий документ. Сауд Аравиясы өз баш каласы Эр-Риядтын үстүнөн баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн кабарлады. Йемендеги хушут козголоңчулары болсо Рияддагы Аль-Ямама сарайына ракета атышканын жарыялашты. Шейшембиде интернетке жарыяланган видеолордон шаардын үстүндөгү түтүндү көрүүгө болот. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Хушуттардын Аль-Масира телеканалы ракета Саудиянын жогорку лидерлери топтоло турган Аль-Ямама сарайына атайын багытталганын билдирди. Associated Press жаңылыктар агенттигинин кабарчысы дал ушул сарайда өтөрү белгиленген Саудиянын бюджети тууралуу жыйындын алдында катуу жарылууну укканын жазды. Адатта өлкөнүн бюджетин падыша Салман жарыялайт. Өткөн айда Саудия Йемендин атылган 2 ракетаны атып түшүргөн. Сауд Аравиясы баштаган коалиция Йемендеги хусит козголоңчуларын ракета менен жабдыйт деп Иранды айыптаган эле. Иран мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Орусия Тажикстандын куралдуу күчтөрүнө аскердик техникалык жабдыктардын кезектеги бөлүгүн берди. Бул тууралуу Тажикстандын коргоо министринин басма сөз катчысы Фаридон Махмадаризада Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында аскердик техниканы өткөрүп берүү иш чарасы шейшембиде Тажикстандын Вахдат аскердик бөлүгүндө болуп өттү. Орусиянын коргоо министрлиги тажик тарапка T-72B1, BTR-80 сыяктуу танктар менен бронетранспортерлорду Ми-24 жана Ми-28 сыяктуу тиг учактарды, мындан тышкары артиллериялык куралдарды, ошондой эле башка аскердик жабдыктарды берген. Былтыр 30 ноябрда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу тажик кесиптеши Шерали Мирзо менен Москвада жолугуп, анда Орусия Тажикстанга аскердик техникаларды, тиг учактарды бере турганы кабарланган. Шойгу бул чечимди жамааттык коопсуздук келишими уюмунун түштүктөгү чек арасында коопсуздукту бекемдөө зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Бишкекте 22-23 декабрь күндөрү режиссер аялдардын 2-чи кинофоруму өтөт. Биринчи күнү коомдук ишмелер менен режиссерлордун жолугушталат. Эртеси режиссер аялдардын тасмалары көрсөтүлүп талкууланат. Форумду уюштурган маданият жана маалымат туризм министрлигинин алдындагы кинематография департаменти, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана ишкер Эмир Сарпашев колдоо көрсөтүүдө. Иш чара Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө болот. Кирүү акысыз. Режиссер аялдардын биринчи кинофоруму 2016 жылы уюштурулган. Максаты чыгармачылык менен алектенген аялдарга көмөктөшүү, алардын эмгегин коомго алып чыгуу.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишимди даярдады. Ага ылайык пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, жер Кыргызстандын ээлигинде болот. 1.5 жыл мурда ал пансионаттарды мамлекетке өткөзгөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев 24 жылдан кийин Кыргызстандын менчигиндеги эс алуу жайларын кайрадан Өзбекстанга өткөрүү шарттарын сындап чыкты. Айтымында өкмөт ал эс алуу жайларын Кыргызстандын менчиги катары калтырып, бирок аларды узак мөөнөткө ижарага берүү сунушун киргизиши керек эле. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов мына ушуга кенен токтолот.
Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берүүнүн шарттарын караган келишимди даярдап чыкты. Ага ылайык Ысык Көлдүн Боз Тери айылындагы Боз Тери, мурдагы Алтын Кум, Каравой айылындагы Алтын Жай, мурдагы Рохат МБО, Энесай, мурдагы Делором жана Тоңдун күнчыгыш айыл өкмөтүндөгү Бустон пансионаттарына өзбек тараптын менчиги таанылат. Келишимдин шарттары боюнча Өзбекстан тарап аларды өнүктүрүү үчүн анда каралган тартипте инвестиция салууга милдеттеме алат. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрага орун басары Бакытбек Мураталиев:
Өзбек тарапка 3-4 звезды классын круглогодичный болот, 80% ошо местный население иштеш керек деп талаптарды жестко коюп атабыз. Укуктук негизи бул жери берилбейт, ага аренда төлөйт отдельно. Биз азыр имараттарын эле беребиз. Эми мүмкүндө лишний акча болбой атат да, биз деле развит этсек болмок.
Кыргызстандын өкмөтү 24 жылдан бери Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген бул 4 пансионатты 2016 жылы 6 апрелде өзүнө өткөзүп алган эле. Ага мына ошол учурдагы чек арадагы курчуп кеткен кырдаалдан улам кыргыз өзбек мамилесинин начарлап кетиши негиз болгон. Мына ошондуктан аталган пансионаттарды өткөзүп алуу боюнча токтомду аткаруу чечими чыгарылган. Мына ошол кездеги премьер министр Темир Сариев мамлекетке өткөн ал мүлктөрдү учурда кайрадан өткөзүп берүүгө укуктук жактан негиз жоктугун айтып, өкмөт аталган эс алуу жайларын узак мөөнөттүү ижарага берүү шарттарын сунуштаса болмок деп эсептейт.
Өкмөт Өзбекстан менен сүйлөшкөндө ижарага келишинин негизинде берип атабыз деп айтса, ойлойм, бир дагы адам каршы чыкмак эмес.
А бул мамлекеттин ичинде турган биздин менчик, буларга эч кимдин акысы жок, бул биздин менчик деп айтканга. Ал эми алар кетирген чыгашалары боюнча аны далилдеп бериш керек. Анан биз толук менчик бүткөсү бердик имараттары деген туура эмес деп эсептейм. Анткени биз $1 болсо дагы 45 жылгабы же 23 жылгабы ижарага беришибиз керек болчу. Ошентип биз өзүбүздүн менчигибизди тактап дайындап коюшубуз керек.
Бул пансионаттар Союз учурунда Ысык көлдүн жээгине курулуп, Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген. Ал пансионаттар 92 жылдагы өкмөттөр аралык келишимге ылайык Кыргызстандын карамагына өтүүгө тийиш эле. Анткени аталган макулдашуу боюнча союздук республикалар курган мүлктөр кайсыз жерде турса, мына ошол мамлекеттердин ээлиги катары таанылууга тийиш болчу. Ошондуктан 92 жылы 16 декабрда ошол учурдагы жогорку кеңеш аталган эс алуу жайларын Кыргызстандын менчигине өткөзүп алуу боюнча токтом чыгарган. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстан Кыргызстандын Чаласарт аймагына аскерин алып кирген учурда Ысык көлүн жээгиндеги Өзбекстан пайдаланып келген пансионаттарды Кыргызстанга өткөзүү маселесин алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан болчу.
Көздөргө карап атып, биз мына 25 жылдан бери кээ бир өзүбүздүн объекттерибизди өзүбүзгө ала албайбыз да. Кыргызстандын ичинде турса да. Ушу көздөрүн карап атып, көп жерден ажырап да калдык. Ошондуктан муну токтотуш керек. Кыргызстан мындан ары эч кимдин алдында тизеге турбайт. Мен президент болуп турганда андай болбойт. Кыргызстан эгемендүү мамлекет, өзүнүн жерин, өзүнүн объекттерин өзүнүн карамагына алыш керек. Аны мен баштабасам ким баштайт?
Буга чейин расмий Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылган. Бул маселени тынч жөнгө салууну сунуштап, макулдашуунун долбоорун парламентке алып келген вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев маселе тынчтык жолу менен чечилсе, Өзбекстан эл аралык соттон өз арызын кайтарып аларын билдирген эле. Жогорку кеңештин айрым депутаттары болсо, өкмөт долбоорду шашылыш даярдап алып келип жатканын белгилеп, көптөгөн суроолордун башы ачык калып, аларды чечүүнүн жолдору быш электигин белгилешкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дүйнөлүк баян менен улайлы. Быйылкы 11 айда эле дүйнөдө 65 журналист өз ишмердигинин айынан киши колдуу болуп ажал табышты. 326 журналист камак алынды. Айрым бейпил өлкөлөрдө деле согуш жүрүп жаткан жактардагыдай калем ээлери көп өлүмгө дуушар болууда деп коңгуроо кагат чек арасыз кабарчылар уюму. Кененирээк мен Али Токтоконов айтып берем. Теги түрк Германия жараны журналист Месале Толу дүйшөмбүнүн кечинде соттук териштирүү бүткүчө деп убактылуу үйүнө чыгарылды. Ал экстремисттик пропагандага жана Түркияда тыюу салынган Маркс Лениндик коммунисттик партиянын катарында деген айып менен камалган. Бирок журналист булардын баарын четке кагып, өз ишин саясатка байланыштырат.
Тутуклоонун керекчелери ар кандай досьямда фарктуу көрүнсө да,
камакка алынуумдун себептери ар түрдүү болсо да, чыныгы себеби менин ЭТХ социалисттик маалымат агенттигинде иштегенимде. Дал ошондо полиция жана коопсуздук күчтөрүнүн бутасына алынгам. Анткени ал эркин прессанын үнү өчүрүлүп, гезит, теле, радиолор жабылып, 50'den ашуун журналист камакка алынган мезгил болчу.
Газетелерин, телевизиондорун, радиоларын капандыгы бир дөнөм.
Эгер сот айыптуу деп тапса, толуу 15 жылга кесилиши ыктымал. Өткөн жылкы төңкөрүш аракетинен кийин толуу сыяктуу ондогон кесиптешти камап, Түркия журналисттерди абакка жабуу жагынан дүйнөдөгү алдыңкы 5 өлкөнүн бирине айланды. Бул чек арасыз кабарчылар уюмунун эсеби. Ал эми жалпысынан быйыл дүйнөдө 326 журналист камакка алынган. Эң өкүнүчтүүсү, быйыл 65 журналист жана медиа кызматкер киши колдуу ажал тапты. Алардын кыйласы согуш маалындагы чабуулдар учурунда өлсө, 39'у саясий, экономикалык жана кылмыштуу кызыкчылыктарды ашкерелеген иликтөөлөрү үчүн атайын бутага алынып өлтүрүлгөн делет чек арасыз кабарчылардын жылдык баяндамасында. Сирия, Ирак, Ооганстан сыяктуу согуш жүргөн аймактар эң көп журналисттердин канын төгүүдө. Бирок согуш болбогон Мексика деле калем ээлеринин өмүрүнө арачы түшө албай 11 журналист быйыл атайыла өлтүрүлгөн. Маңзат соодасы өнүккөн бул өлкөдө саясий жемкорлукту же уюшкан кылмыштуулукту ашкерелеп жазган журналисттер такай куугунтукка алынып коркутууга учурайт же аларды кабагым кашым дебестен атып кетишет дейт чек арасыз кабарчылар. уюмдун башкачысы Кристоф Делуар да баяндамада ушул өңүткө өзгөчө көңүл бурууда.
Коррупция же экологиялык талаш тартыштар сыяктуу маанилүү сюжеттер менен иштеген иликтөөчү журналисттердин бийликтин тең салмактуулугу үчүн ролу чоң. Ошондон улам алардын иликтөөлөрү тоскоолдук жараткандар коркоктук менен өлтүрүп кетип жатышат. Айрым тынчтык өкүм сүргөн өлкөлөрдө иликтөө менен иштөө согуш аймактарынан репортаж жасагандай эле кооптуу болуп баратат. Бул кооптуу жагдай журналисттерди коргоо зарылдыгын кайрадан эске салууда.
Мындан тышкары 54 журналист Ислам мамлекети же Йемендеги хуситтер сыяктуу өз алдынча куралдуу топтордун барымтасында турат. Алар аман эсен бошотулат деп так кесе айтуу өтө кыйын. Быйыл камалган же өлтүрүлгөн журналисттердин саны өткөн жылдагыдан азыраак, бирок бул аларды куугунтуктоо азайганын билдирбейт. Тескерисинче, журналисттер кооптуу өлкөлөрдөн чыгып кетүүдө. Коркунучтан улам көбү кесибин алмаштырууда. Акыркы жылдары алдыга жылып келаткан Кыргызстан быйыл 4 позиция артка кетип, сөз эркиндиги рейтингинде 89-чу орунда турат. Көйгөй 2017 жылдагы президенттик шайлоо учурунда да арбыды. Президент Атамбаев сынчыл медиага карата ооз эки чабуулуна кошулташыл, айрымдарына кылмыш ишин козготуп, 10,000 деген евролук айыпка жыкты делет баяндамада. Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, дагы бир эл аралык баянды сунуштайбыз. Бул тапта коңшу Тажикстандын бийлиги атлас көйнөкчөн куурчактарды гана сатууга тапшырма берди. Буга байланыштуу Кытайда жасалган атлас көйнөкчөн куурчактардын алгачкы партиясы коңшу өлкөнүн базарлары менен дүкөндөрүнө толду. Жаңы жылдын алдында кызуу сатылып жаткан куурчактар буга чейин атайын органдар конфискациялаган хиджаб кийимчен оюнчуктардын ордун басып жаткан кез. Диний экстремизмдин тарап кетүүсүнөн чоочулаган коңшу өлкө бийлиги мына ушундай сыяктуу бир катар чектөөлөрдү киргизди. Алар тууралуу кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Тажикстанда мамлекеттик кызмат таркалаган аялдарга бирдей форма кийгизүү коомчулукта кызуу талкуу жаратчудай. Ушул тапта маданият министрлиги кызматтык форманын үлгүлөрүн даярдап жатат. Айрым мекемелерде иштеген аялдардын кийиминин ченеми алынганы дагы белгилүү болду. Улуттук үлгүдөгү моделдер аялдардын жаш курагына жана жыл мезгилине ылайыкташкан. Маалыматка караганда президенттик аппараттын кызматкерлери көгүлтүр түстөгү костюм кийишет. Аялдар иштери боюнча комитеттин маалымат катчысы Махбүбү Азизова мамлекеттик кызматкерлердин кийим кечесин бир стилге келтирүү, тажик коомунда башка маданиятты жайылтууну токтотуу жана аялдардын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналарын белгилейт. Анткени менен коңшу өлкөдө мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге бирдиктүү форма кийгизүү боюнча коомдогу пикир ар түрдүү.
Тажик аялдары эмне кийим кийүүнү өзүбүз чечебиз деп ойлошот. Алар жаңылышат. Алардын кандай кийинип жүрүүсүн эркек чечет. Эгер күйөөсү уруксат берсе гана аялы башкача кийине алат. Жок десе анда жок. Улуттук кийим биздин аялдардын сыймыгы.
Мен улуттук кийимге каршы эмесмин, бирок мага европалык үлгүдөгү кийим кече жагат. Мен ошондой эле кийинем.
Эмне кийишти ар ким өзү чечсин. Азыр 21-чи кылым. Улуттук кийим албетте абдан кооз, бирок аны таң улаганга болбойт.
Тажикстанда бийлик соңку жылдары аялдардын улуттук кийим кийүүсүн коомчулукка пропагандалоону активдүү колго алды. Август айында парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамга толуктоо киргизген. Ага ылайык карапайым адамдар майрамдарда гана эмес, күндөлүк турмушта дагы улуттук кийим кече менен жүрүшү каралган. Жергиликтүү адистер бийликтин мындай кадамын өлкөдө аялдардын хижаб жана оромол салынуусуна каршы өнөктүк деп эсептешет. Расмий органдар болсо муну улуттук маданият менен динге туура келбеген, адатка сыйбаган кийим кечеден арылуу аракети деп түшүндүргөн. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Эми кайрадан Кыргызстанга кайрылалы. Бишкекте мамлекеттик орган мекемелеринин алдындагы коомдук кеңештердин жылдык жыйыны өттү. Анда мамлекеттик органдар менен коомдук кеңештердин кызматташтыгы талкууланды. Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Агездеги президент Роза Отунбаеванын тушунда ачык айкындыкты камсыз кылуу максатында түзүлгөн болчу. Бирок аларды кубаттагандар менен үмүт тактаган жок деп сындагандар да бар. Толугураак Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Жыйынга катышкан премьер-министр Сапар Исаков мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом долбоорун ишке ашырууда коомдук кеңештерге ишеним артып жатканын билдирди. Ошондой эле коомдук кеңештердин мамлекеттик органдардагы коррупция менен күрөшүүдөгү маанисин белгиледи.
Деятельность общественных советов должна быть открытой и прозрачной, без лоббирования чьих-либо интересов.
Коомдук кеңештер мамлекеттик орган жетекчилеринин тең укуктуу өнөктөштөрү катары актуалдуу маселелерди, анын катарында коррупцияга каршы күрөш маселесин чечүүдө көмөк көрсөтүүсү зарыл. Коомдук кеңештердин иши кимдир бирөөлөрдүн же айрым жарандардын кызыкчылыгын, жеке амбицияларды канааттандыруу үчүн эмес, ачык айкын жүргүзүлүшү керек.
В том числе борьбе с коррупцией.
Жыйында сөз сүйлөгөн АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер демократияны алга жылдыруу үчүн бийлик коомдук кеңештерге муктаж деп белгиледи. Каржы министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Чыңгыз Бексултанов болсо, Азаттык радиосуна мүчөлөрдү тандоо маселе бар деп билдирди.
Комиссия по отбору членов ФОЗГО деп коебуз. Ошол жакшы иштебей жүрөт. Биринчиден өкмөттө структуралык жылыштар болбоду. Бул себептен кандайдыр бир маселелер чыкты.
Мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин курамы 2 жылга, КТРКда 5 жылга шайланат. Бул мезгил аралыгында көп иштер аткарылбай калып жатат деген жөө менен алардын иштөө мөөнөтүн 4 жылга узартууну сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Коомдук кеңештердин координациялык бирлигинин өкүлү Канат Кубатбековдун айтымында, акыркы жылдарда министрлик, мекемелер көп учурда коомдогу резонанс жараткан окуяларга өз маалында жооп кайтарып жатат. Кубатбеков муну коомдук кеңештердин ишинин натыйжасы деп баалады.
Резонанстык моменттерди талкуулашат, талкуулап туруп, дароо эле коомго чыгарат. Анан министр менен талкуулап, министр сөз айтышат. Министр, сиз бул маселени өзүңөрдүн контролуңарга алыш керексиңер, бул өзүнүн чечиш керексиңер деп.
Ошол эле кезде мамлекеттик органдарды ачык айкын кылуу максатында түзүлгөн коомдук кеңештер үмүттү актаган жок деген сын пикирлер дагы айтылып жүрөт. 18 декабрда кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганы ачыкка чыгып, аталган институт дале болсо бийликтин буйругун аткарып, коомчулуктун ишенимин аткарбай жатат деген сындар айтылууда. Өмүрканов өз кадамын кеңеште иштегиси келбеген менен түшүндүрдү.
Иштегим келген жок. Алар менен ажылдап, ызылдап жүрмөк болом. Кетип калдым, бүттү. Кулагым тынч.
Анатай Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн. Президенттик шайлоонун алдында Атамбаевди сындаган ырын жарыялаган эле. Ал байкоочу кеңештин курамынан чыгып кеткен биринчи киши эмес. Быйыл мартта саясий эксперт Сабыр Мухамбетов да бир тараптуу кабарларды таратып жатат деп нааразылык билдирип, КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыккан. Саясат таануучу Алмазбек Акматалиевдин пикиринде, коомдук байкоочу кеңештердин ишке кириши менен мамлекеттик айрым органдарда ачык айкындуулук пайда болгону дале байкала элек.
Башында 2010-2011 жылдары чын эле активдүү адамдар кире баштаган коомдук кеңештерге. Чынын айтканда мамлекеттик органдардын айкындуулугу деле коомдук кеңештерге байланган жокко дейм да. Алар өзлөрүнүн ролун жакшы аткарган деле мен мисалы көп байкаган жокмун.
Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыздоо максатында түзүлгөн. Ага ошол тармакты жакшы билген коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, эксперттер кириши керек жана курамы кеминде 7 адамдан туруп 15 ашпоого тийиш. 7 жылдан бери жалпы 36 мекемеде коомдук кеңештер негизделген. Азыр анын 21-инде кеңештер толук курамда иштеп, калгандарында мүчөлөрдү тандоо сынагы жүрүп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну заводдо кышайып кетти.
Адам чагылып айтсаң үстүнө пожарный келип суу чачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курам эс жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карылап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Уктуруубузду социалдык бир маселе менен улантып, көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Бишкектин четиндеги кал сордо конушунда жарым өрттөнгөн үйдө жети небереси менен жалгыз бой эне жашайт. Ал борбордогу ооруканалардын биринде 10 жылдан ашык кароолчу болуп иштеп, 5 кызын чоңойткон. Эми күйүп кеткен үйүнүн 2 бөлмөсүн ээптеп жашаганга ылайыкташтырып, турмуштан оордун табалбай калган кыздары менен кошо жети небересин дагы тарбиялоодо. Түйшүгү түмөн эненин турмушунан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кенен айтып берет.
Келгиле, саламатсыңарбы? Келгиле, келгиле.
Ушундай болуп калтырбайбы?
Ооба, ушул үйүм өрттөнүп кетти, 4-5 жыл болду.
Гүлбара Жаныбекова Аушказын 8 жыл мурун жерге берип, кыздарын жалгыз бой өстүргөн. Шаарга келгенден бери ооруканада иштеп, жаңы конуштан бекер жертилке алып, ал жерге эптеп баш калкалай турган чакан саман үй тикелеген. 5 жыл мурун үйүн эми толук бүттүм деп турганда капыстан өрт чыгып, зор кыйынчылык менен салган тамы жарым жартылай күйүп кеткен.
Өрттүн чыгышы тифалдан деп чыгарып берди. Ошол убакта өзүм жумушта болгонмун, моу неберелерим калган кичинекей. Аны соседтер алып куткарып калышты. Мен келсем уже өрт өчүргүч өчүрүп бүтүптүр. Анан ошондон бери иштеп иштеп кичине 2 комнатамды оңдоп түзөп алдым. Андан өзүм ооруп калдым, 3 ай баспай калдым. Анан ошондон ооруп калгандан жакшы болгондон бери иштей элек. Ушул жардамга муктажмын, аябай муктажмын. Ушул үйүм бүтүп берсе калганы. Могулар кичинекей, кичинекейден аябай кыйналып турабыз. Төртөөсү окуйт, үчөөсү окубайт.
Жаныбекова үйү күйгөндөн бери турмушун кайрадан жөнгө сала албай келатат. Буга чейин 5 кызын бутуна тургузган эненин моюнуна эми неберелеринин түйшүгү да жүктөлгөн. Өрттөн уламбы чалдыбары чыккан тамынын куркулдайдын уясындай 2 бөлмөсүн эптеп жашаганга ылайыкташтырып, учурда 2 киши араң баткан шарты жок ал бөлмөлөрдө жашай элмет. Күйөөдөн жолу болбогон кыздары, неберелери болуп 10 киши жашайт.
Түндүккө эметпей калды, күйбөй калган кышаап.
Ошол. Чатыр күйбөй калыптыр.
Чатыр эле күйбөй калып, калган баары жолу күйүп кеткен. Эптеп өзүм иштеп, эми үйүм бүткөн болчу, толугу менен бүткөн болчу. Жолдошум каза болуп калды. Жолдошум каза болгондон кийин эле ушунтип өрттөнүп кетти. 5 балам бар. Бардыгы 5 тең кыз. Ушул үйүм күйгөндөн кийин кыздардын баары жеткирип берди күйөөлөрү. Ушундай болуп кетти.
Деп муңаят Гүлбар эне. Кыз күйөөнүн социалдык ал акыбалы тең болбосо кемсинип, жашоосу уланбай калат экен деп кейит. Өрттөн кийин кандай болсо ошол боюнча жасалбай турган үйдүн 2 бөлмөсүнүн төбөсү түшүп, эшиктери, тоосундары күйгөн чычала бойдон турат. Гүлбара эң башкысы үй бүлөнүн күйүп кеткен документтерин кайра калыбына келтирип алганына кубанат. Антпесе неберелерин мектепке киргизгенде, ооруканага көрсөткөндө көйгөйлөр жаралмак.
Документтерим күйдү кайрадан жасатты, бар күйдү. Бул үйдө эчтеке калбады, баарын жасатты кайрадан. Үйдүн документтерин кайрадан, чертеждер менен кайрадан эмеге барып жасатып келдим. Документтерди, мунаалардын баарын, көлүк эмелерин баардыгын жасаттым. Паспорттан бери үйдө жасаттым, баарын жасаттым, документтердин баарын.
Бирок канчалык чымырканса да, бул чугаша кожоэкенин ден соолугуна олуттуу зыянын тийгизип, бир аз мурун инсульт болуп жыгылган экен. Кыздар бир чоң үй бүлөнүн тирөөчү болгон энени эптеп дарылатып, эми минтип 3 ай жаткан төшөктөн туруп, неберелерин караганга жарап отурат. Гүлбара Жаныбекованын бир кызы 4 баласы, экинчиси 3 баласы менен апасыныкында баш калкалап жатса, бир кызы 4-5 жаштагы уулун тайнесине таштап, күйөөсү менен жеке турмушун нукка салуу үчүн Орусияда иштеп жүрөт. Эң кичүү кызы мектепти бүтүп, бирок окуусун андан ары уланталбай калды. Азыр тиричилиги бир кызынын балдары үчүн алган жөлөк булдун жана Орусияда эмгек мигранты болуп жүргөн кыз күйөөсү жиберген тыйындын эсебинен өтүп жатат.
Азыр болсо бир чоң кызым 5 баласы менен ошол пособие алат, ошонун пособиясы менен жашайбыз. Үчүнчү кыз баласын штаб Россияга кеткен, ошол салат, ошон менен тамак ашыбыз менен эптеп эле жүрүп атабыз. Бул үйлөргө эч кандай каражат мүмкүнчүлүк жок.
Балдардын кийим кечеси эми кышкысын кийим эле чак келбей атат. Кийим, куртка, мындай курткалар жок азыр. Мен мурда үй күйүп кеткенде өкмөткө кайрылганда 1000 сом эле жардам берген.
Бул үйдө чогуу чаран өсүп, бой тартып келаткан бөлөлөрдүн улуусу 7-нчи класста. Тайнеси менен кошо сөзгө аралашып, азаттыгын алгысына ой тилегин айтып отурган Венера быйыл 6-нчи класста окуп жатат.
Бизди тайнем бага, тайнеме рахмат. Тайнем бизди ушул даражага чейин жеткизди. Биз да чоңоюп тайнемди баарыбыз багабыз деген ойдобуз баарыбыз. Эми ошол баарыбыз эле чоңоюп эми тайнемди багабыз. Кудай буюрса мектепти жакшы бүтүп, окуу жайга жакшы тапшырып, баардыгыбыз тайнеме үй алып берип, же болбосо же бул үйдү эле жакшы акыбалда кылып өзүбүз деле чоңоюп ушинтсек болот.
Венера мектепте окуусунан 3-чү классынан бери жалаң мактоо баракчаларга ээ болуп келерин, мектеп аралык кароо сынактарда да жеңишке жетишип жүргөнүн кошумчалады. Учурда Гүлбара Жаныбекованын эң башкы тилеги өрттөнгөн үйүнүн чакан 2 бөлмөсүн да оңдоп түзөтүп, неберелерин эч нерседен кем кылбай чоңойтуу. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Закон о конфликте интересов. На днях президент Кыргызстана подписал согласованный вариант закона о конфликте интересов. В сообщении пресс-службы президента приводится следующее. Закон нацелен на сокращение коррупции среди должностных лиц. Объяснение дается очень сухо, кратко, не совсем понятно. Чтобы разобраться, что, собственно, изменится в этом законе, мы пригласили на затык наших экспертов. Это доктор юридических наук Кайрат Медербекович Усманалиев и старший прокурор Генпрокуратуры, экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Добрый день. Я хочу заранее нашим слушателям рассказать, что Телек Жанибекович является одним из самых первых инициаторов данного законопроекта. Хорошо, давайте разберемся, что этот закон означает и как, собственно, будет работать.
Ну, давайте начнем с истории. Да? Вот, закон о государственной службе, который сейчас трансформировался в закон о государственной гражданской муниципальной службе. Раньше 9-я статья была. Там в этой 9-й статье была дефиниция, что такое конфликт интересов и как с ним работать. Очень, он был настолько рамочный. Много очень... Во-первых, понятие конфликта интересов было размыто. Со стороны специалистов Организации стран экономических ОСР они подготовили очень мощный анализ по всем странам, кто как относится и какие определения есть конфликта интересов. И, соответственно, Кыргызстан еще в 2006 году были сделаны замечания по этому поводу, и мы очень долго с этим тянули для того, чтобы дефиницию или определение конфликта интересов привести в порядок. И сама схема, как работать с этим конфликтом интересов, какие ограничения, запреты, нам все время указывали, что они неполные, что они разбросаны по многим законодательным актам, что не хватает дополнительных инструментариев, чтобы они, как вот мой коллега сказал, оказались мертворожденными, дополнительно, чтобы мы нарастили инструменты, чтобы они работали, потому что это должно быть в комплексе, шестидневная такая работа еще должна быть. И в 2012 году группа депутатов подготовили законопроект, но он оказался немножко, вот как бы мягче сказать, потому что пришлось его не переделывать, а его полностью закрыть, да, для того, чтобы начать готовить
вот именно новую в этом редакцию. Году, в том году, в 2012 или 2013, мы с вами познакомились впервые, когда вы еще работали в Минэкономии, занимались как раз-таки разработкой этого нового закона. Прошло 5 лет, и через 5 лет принимает этот закон.
Ну, собственно, что это бородатый закон, это, да. Это где-то вот в нашем Кыргызстане, вот с тех пор, как начали разработать закон, это 5-я версия. Это вот 5-я редакция ушла и была принята, и то, я так скажу, вот если первоначальная версия, которая уходила в Жогорукне, что к финалу произошли более 30% изменений.
Чтобы нашим слушателям было яснее, что теперь будет, что изменилось?
Вот самое главное, мы агрегировали разбросанные по многим законодательным актам очень многие вещи, которые просто носили формулировку, а не было вот детализации. И потом я же сказал, что для того, чтобы какие-то вещи, ограничения, запреты, которые мы выставили, чтобы они работали, должны были дополнительные механизмы. Допустим, есть там такие новеллы, как декларация о личных интересах. Да, об этом никто не говорил. Ситуация с конфликтом интересов на местах очень тяжело определить, является ли конфликт, потому что спорный вопрос, очень много вопросов возникает, является, не является. Это. Поэтому нужен был еще созидательный орган где-то наверху, который бы отвечал на эти вопросы. Вот эти вещи. Вопросы, связанные с подарками, вот, которые получают наши чиновники в командировках, на рабочем месте. Эти вещи тоже, наконец-то, мы вот формализовали, какие-то рамки поставили, то есть есть уже определение.
Но у нас есть полчаса, я думаю, что на каждый пункт мы вернемся и отдельно поговорим. Я предлагаю начать с того, что вы заговорили о декларировании личных интересов. Это означает, что то есть чиновник должен задекларировать
при входе
то, чем занимаются его родственники, близкие, знакомые, друзья и всякие прочие.
И периодически, да, то есть если у него активы где-то за рубежом, внутри, если компания аффилированная, до поступления на государственную службу, чьи интересы он представлял, работал, может быть, в какой-то фармкомпании, чтобы потом ему уже на государственной службе не давали разработку политики или каких-то нормативных актов, принятия решений в отношении вот того бизнеса, откуда он пришел, то есть примерно так.
Харит Дмитрий Викторович, насколько мы знаем, закон о декларации существует в Кыргызстане давно, и, в принципе, все в обязательном порядке, все чиновники должны сдавать. Но мы понимаем, что наши чиновники не с большой охотой идут на этот шаг. Вообще, как, на ваш взгляд, этот закон заработает или нет?
Я не столь оптимистично настроен. Вот тут мы с коллегой немножко вступили в некую перепалку до того, как зашли в студию. Да, тут я, может быть, в резкой форме выразился. Это мертворожденный ребенок.
Да, спор начался из-за того, что написать одно, а на деле...
Написать все, что угодно можно, да. И особенно под требования, иногда вообще непонятные требования международных доноров, там, каких-то многочисленных организаций, к которым мы безоговорочно присоединяемся, потом берем обязательства. Страна гонится за рейтингом. Ну, я начну вообще с может быть, не совсем прям по закону обсуждаемому, да, уже. Все, это данность. Я исхожу из того, что законы, которые не применяются, они становятся антиценностью.
Я очень согласен со своим коллегой, с Хайратом, потому что действительно у нас есть очень много претензий к действующему закону о противодействии коррупции, дефиниционной части. То есть коррупция – это только там, где совершается преступление. То есть система предупреждения немножко она сужает и купирует этот закон. Да, и практически закон из чего должен состоять? Из гипотезы, диспозиции и санкций. Да? Но санкционная часть в наших законах, к сожалению, плохо прорабатывается, и прав мой коллега, что многие законы действительно бывают иногда мертворожденными. Да? Хорошо, вопрос задали по декларации. Вот декларации личных расходов я отмечаю только себя и своих иждивенцев, и, допустим, непосредственно членов семьи, там, супруга. Здесь же, в конфликте интересов, мы расширили этот спектр, потому что бывают одноклассники, с которыми ведешь бизнес, которые, может быть, ближе, чем брат. Поэтому включена норма личные интересы, включена деловые отношения. То есть мы где-то, если даже через соцсети можем определить, что были деловые отношения, или по данным на статкомитете, что когда-то он был учредителем той или иной компании, то, соответственно, конечно, будем расценивать как ситуация потенциального или реального конфликта интересов.
У меня встречный вопрос. Да. Вы рисуете идеальную картинку. В принципе, здесь основным государственным органом, который будет этим всем заниматься, систематизировать, это государственная кадровая служба, то есть уполномоченный орган. Плюс еще субъекты, которых перечислили, это комиссии по этике, отделы кадров, там, департаменты, разные кадры. Если это в идеале заработать, я тоже присоединился, действительно. Но насколько понимаете, есть риски того, что насколько мы усложняем эту систему, настолько риск того, что она не заработает из-за усложнений. Да? Во-вторых, этот закон не стал как раз-таки дубинкой для устранения своих каких-то оппонентов. Вот эти риски очень большие.
Смотрите, вопрос у меня такой был. Сегодня все прекрасно знают, например, что у определенных чиновников есть свои связи, есть друзья, у которых есть бизнесы, которым они могут прямо или косвенно как-то поддерживать их бизнес. Об этом все прекрасно знают. Но будут знать еще больше. Ну, хорошо, это будет уже на бумагах. Но это как-то ситуацию изменит?
Здесь видите, какой принцип заложен. Вот есть декларация об этих интересах, да? Чиновник должен сдать эту декларацию. Это все расписано, очень хорошо, процедурная часть, там, соответственно, 30 дней установлено, 5 дней для того, чтобы там принималось решение. Если никакое решение не принимается со стороны руководителя, то этот чиновник, должностное лицо, но дальше продолжать исполнять обязанности. Вроде бы все это логично. Как это все будет работать? Я просто опять возвращаясь к упомянутому закону о противодействии.
Мне тоже интересно, как это будет работать?
Там тоже заложена похожая схема о том, что если вдруг, значит, предложили поучаствовать в коррупционной схеме, то госслужащий должен в письменной форме доложить своему руководителю. Вот. Если руководитель, то есть он не доложил, то его могут уволить. Если он доложил, но руководитель не предпринял никаких мер, то руководителя можно уволить. Казалось бы, простое правило. Здесь похожие правила по принципу идут вот, в законе о конфликте интересов. Но я, насколько вы знаете, за 5 лет этой новой редакции закона о противодействии коррупции эта норма ни разу не сработала. Вот сейчас там обсуждают, что некий чиновник там ездит на дорогущем внедорожнике, значит, то компании, иностранной компании, которой выдавалась лицензия. Это вот, я просто спрашиваю, товарищ старший прокурор, вот вы автор этого, это же чистый конфликт интересов, в чистом виде. И не будет никакой реакции, поверьте мне. Кроме того, что мы вот, значит, для вот этих наших партнеров, там, ОСР, вы говорите, там, красиво отчитаться в рамках Стамбульского плана, да, по выполнению, значит, обязательств Конвенции против коррупции 2003 года. Может быть, это на несколько пунктов нас повысит в рейтинге восприятия коррупции, в хорошую сторону повысит, да? Но не более.
Просто этот закон... тот вопрос. Вот я уже второй, третий раз и четвертый раз вот даже хочу задать. Ну, все знают прекрасно...
Есть конфликты. Вы что?
О конфликтах, о существующих конфликтах интересов и в парламенте, и в правительстве, и в разных муниципальных, городских, районных властях.
Вот здесь я как раз разделяю мнение.
Люди знают.
Я не столь оптимистичен. Да, действительно, вот ситуации, таких ситуаций много, и люди знают, конечно. Но вот как закон о противодействии коррупции, он буксует, вот ситуация, когда 9-я статья прописана, если кто-то склоняет к коррупционным сделкам, правонарушениям, то он должен прийти, заявить руководителю. Во всех госорганах на сегодняшний день разработаны журналы, пронумерованы, прошнурованы. Но я вам говорю, на прошлый год, когда мы их проверяли, эти журналы были практически во всех госорганах. Да, но они были все девственно чистые, да, как коллега говорит. Так и здесь может служить, но он нам нужен. Знаете, вот конфликт интересов иногда его, как вот этот закон называют, вот есть нормы этики. Вот этика остается до тех пор, пока мы не можем формализовать. Все, что мы можем формализовать, она переходит в закон о конфликте интересов. Есть такой очень интересный тоже подход. И поэтому здесь мы попытались формализовать, то есть в законодательный акт вложить, что мы хотели. Да, но в конце концов, когда-то мы должны были регулировать эти подарки. Да, допустим, когда мы говорим, прекратите все подарки, то бизнес говорит, извините, вот банковская система, мы делаем сувениры, рекламную продукцию, аэропорт говорит, мы делаем эти красочные календари, почему мы не можем дарить?
То есть запрещают госслужащим получать любые подарки? Неважно от кого.
Нет, там
сколько.
Там, почему запрещать? Нужно получить, потом, соответственно, сдать это туда, куда положено. Там есть инструкция, соответственно, да. Можно даже выкупить этот подарок. Но опять-таки по определенным, так сказать, процедурам. Ну, бывает, что подарки очень ценные, да. Можно и выкупить. То есть есть варианты. Ну,
существует ли стоимость, например, подарок должен стоить не меньше такой-то суммы и не больше.
Ну, вот есть такой-то... в Гражданском кодексе 511 статья. Ага. Там как раз говорят, что чиновник может принимать подарки стоимостью не превышающей, ну, если перевести не больше 1000 сомов.
10 минимальных месячных зарплат, да?
Хорошо, что еще вводится? Какие еще понятия?
Наконец-то вот очень четко мы подошли к тому, что как урегулировать вообще, что такое управление конфликтом интересов, да, как выявлять, верифицировать этот конфликт интересов. Наконец-то мы говорим о том, что есть потенциальный конфликт интересов, реальный конфликт интересов и, соответственно,
вот
конфликт интересов, который наступишь, да, для юриста, для юриста это
устранить. Надо... Вот одна из опций, да, которая дается, то есть сам себя решай эту проблему, устраняй конфликт интересов. Как его устранить? Вот у нас есть совет по отбору судей. Председатель этого совета по отбору судей, который год уже, который срок, сидит один человек, который, соответственно, как будто ему медом намазано там. В 2013 году, когда первый созыв этого, значит, получил, так сказать, совет по отбору судей, практически двойку от президента, когда забраковали, да, 20 чем-то кандидату в межрайонный суд, потом пошла дальше, так сказать, эта волна. Тем не менее, значит, снова объявили конкурс, снова этот человек подал, снова он постарался стать председателем. Он является руководителем очень крупной, значит, юридической компании, в которой работает очень много человек, которые ходят постоянно по судам, в которых отбирает их руководитель. Понимаете, да? Это разве не конфликт интересов? Это такое наглое попрание всех этих норм. Это в чистом виде конфликт интересов. Вот вы, старший прокурор, пожалуйста, закон вступил в силу, Накажите.
Да, если это он является государственным.
Я вам да? заявляю.
Это есть ситуация конфликта интересов, вот причем и... очень реальная.
Когда заработают первые, когда мы можем уже воочию увидеть вот, то, что закон заработал?
К сожалению, я не видел.
Вот сегодня подписал.
Нет, я, к сожалению, не видел. Указ, да? Нет, указ. Когда он вступает в силу. Поэтому... Сегодня мы целый день проводим...
Слушайте, смотрите, вернемся опять с самого начала. Мы знаем, вы начали говорить, что вы этим начали заниматься аж 2012 года, и все это время вы пытались продвинуть законопроект. Наверняка в парламенте были люди, которые не хотели пропускать этот закон. Почему? Сталкивались ли с тем, что вот был такой
было
вот...
Было очень интересно. Вот я просто скажу, первый вариант закона был разработан по заказу парламента. Есть такая компания «Адило». Mm-hmm. Фред Хьюстон, Нурлан Албай, вот эта команда разрабатывала. Тогда все это нравилось, но закон он всего лишь состоял из, по-моему, 7 или 8 статей. Да? Но когда уже мы закрыли и разработали же новый закон, и когда он пришел уже в парламент, и вот на заседаниях, когда сейчас по статьям обсуждали, тогда... Да? Каждый депутат мерил почему-то на себя этот закон. Я всегда говорил, вот я являюсь депутатом, а у меня дочка работает адвокатом. Значит, то есть все время были вопросы личностные. А вот так прям депутат конкретно какую-то статью сказал, нет. Там вопрос стоял личный.
Так почему все это, 5 лет все это тянулось?
Знаете, прошло 3 чтения, потому что действительно в этот период...
Но есть законопроект, который пролетает буквально за месяц.
Вот я и хочу сказать, что именно законопроекты, связанные с вступлением Кыргызстана в таможенный союз, они откидывали немножко на задний план вот этот закон о конфликте интересов. Но все-таки он прошел все парламенты, все фракции, все комитеты, первое, второе, третье чтение, после третьего чтения. Мы просили еще паузу для того, чтобы депутатам дать разъяснение. У нас были отдельные встречи с группами депутатов, в том числе и даже на Исакуле. Нас поддержала тогда, я не помню, какая компания. Это депутаты сами
нашли. Конфликта интересов нету здесь.
Депутаты сами нашли. Причем они хотели досконально понять, и нас тоже пригласили.
Не коснется ли их?
Да, не то, что не коснется. Насколько это соответствует сторонам? Насколько вот сказали, может быть, пойдем на поводу каких-то международных организаций? Нужно ли это Кыргызстану? Вот были такие вопросы. И после этого он только пошел. Потом президент его вернул, потому что были там некоторые огрехи. Все это была создана опять рабочая комиссия. Почему-то парламент здесь действительно практически в течение, вот когда это было в конце прошлого года. И вот буквально практически уже год. И вот для того, чтобы доработать, провести согласование, опять вернуть на 3 чтения и на подпись, ушел год.
Ну вот один из аргументов, который приводился со стороны аппарата президента, ну и президентом, соответственно, да, то, что ну, такое общее мнение было, что он все-таки сыроватый, да, расплывчатый, что, допустим, вот понятие этого акта, да, который там запрещается принимать, значит, должностному лицу, если это совершено в условиях конфликта интересов, то какие акты? Это в соответствии с законом о нормативно-правовых актах. Это вообще все нормативные. И соответственно, и законы, и даже указы, соответственно, да. Вот, понимаете? То есть этот закон сам, если по большому счету его бескомпромиссно применять, да, он может сработать дубинкой и по премьер-министру, и по тем же депутатам, правильно, да? Если вот в такой редакции. Либо там это только сфера, которая относится об административных процедурах, да. Вот, то есть риски, значит, такого, я просто боюсь рисков такого, скажем так, произвольного применения этого закона, ну, выборочного или избирательного, да, тогда, когда, значит, этот закон вдруг раз и заработал, стал дубинкой, это значит крушить отдельных неудобных, так сказать, оппонентов, да?
Смотрите, сегодня последствиями антикоррупционных дел занимается АКС, ГКНБ, прокуратура и финполиция. Нужно ли объединять, что делать что-то одно?
Нет,
или,
знаете, вот
или
есть,
это хорошо,
есть
когда...
классификация коррупции, да, допустим, коррупция высших эшелонов власти, коррупция, допустим, административная, коррупция бытовая и прочее. То есть, если это в одной руке, действительно, мы получим остро. Но я вот два слова пользуюсь случаем, хочу про Генеральную прокуратуру сказать. Я проработал более года, вот я сейчас работаю уже на другой службе, в управлении противодействия коррупции. И вот по итогам 9 месяцев я получил как бы огромное удовольствие, потому что в прошлом году, если было 373 уголовных дела по коррупционных, то в этом году уже 323, то есть сокращается. Но растет количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры в сфере противодействия коррупции, растет количество актов прокурорского реагирования. Это говорит о том, что органы прокуратуры начали активно заниматься предупреждением, превенцией. То есть они не ждут, когда будет совершено коррупционное преступление, чтобы прийти, одеть кандалы и прочее. То есть вошел механизм превенции.
Насколько коррупция вообще проникла в Генпрокуратуру?
В Генпрокуратуре?
Прокуратуре?
Я... Есть, конечно. Есть он. Ярпачиева задерживали прямо с этой... Мамакеева задерживали. Таких случаев очень много. На
вот
самом
среди
деле.
Моих вот коллег, когда я работал, она... я не видел даже поглощена. Возможности вот, кого-то вызывать, там, какие-то беседы коррупционные. По крайней мере, я очень честно скажу, не лукавля, вот пока я работал в этом управлении, я работал, мне кажется, с очень порядочными, честными
людьми. В прошедшем времени, говорите, вы еще работаете?
Нет, я перешел просто на другую службу, я перешел в центр переподготовки прокурорских работников.
Отрадно, что у прокурорских работников появилась хотя бы совесть перепарковывать свои дорогие машины более во дворы, чтобы не мозолили глаза. Действительно, когда проезжаешь мимо прокуратуры и видишь огромные дорогостоящие джипы, невольно задаешься вопросом, ну, как бы...
Это видимые предметы роскоши. И каждый из них будет говорить, что он
вот
взял у своего
хорошо,
помощника,
что...
у своего знакомого просто покататься.
Нужно ли создавать одну единую какую-то службу?
Как раз к этому подвели. Ну, в этих условиях, да, когда госкадровая служба, по большому счету, вот та редакция, которая шла вот, она от правительства уже, так сказать, которая пошла в парламент, там, по сути дела, таким органом очень важным, который, по сути дела, отвечал, любой закон, один орган должен отвечать. Есть много субъектов, но один точно должен за все отвечать, да? Это госкадровая служба сейчас. Госкадровая служба сейчас любыми способами, значит, от себя это все отпихивает. Ну, нет у нас ни резерв. Слушайте, ну, по большому счету, это действительно под них подписанный закон, по большому счету. Вот, ну, коль скоро они этим не хотят заниматься, а здесь совершенно правильно было сказано, правоохранительные органы сейчас занимаются только последствиями. Это вот когда уже есть схемы, их надо разрушать и кого-то посадить, да? Или хотя бы там наказать каким-то образом. Все. Я думаю, что есть сейчас такая необходимость все-таки вернуться к вопросу о создании единого, значит, антикоррупционного органа, который будет заниматься проведением этой самой антикоррупционной политики. Лучше даже не говорить.
У нас очень мало времени остается, а все-таки хотелось бы вот по новшествам, да, закончить. Вот мы отметили, что нововведение вводит такое понятие, как декларирование конфликта интересов, вводит четкое понятие, что есть конфликт интересов.
Классификация
конфликта интересов. Что еще мы забыли?
Процедуры. Процедуры, как разруливать эти конфликты интересов. Там
давайте.
Заложены, да.
Ага.
То есть, и верификация, и урегулирование. Вот каким образом? Вот здесь вот сам механизм, да? Вот он у меня порождает вопросы, да? Как это устранить, значит, причины возникновения этого конфликта интересов? Это что, от родственника избавиться, что ли? Ну, я утрирую, конечно.
Нет, здесь, когда вот работали над этой статьей, то практически еще страниц на 40 бы этот закон был бы больше. Поэтому это вот рамочное такое заключение, но там есть отсылочная такая норма, что правительством дальше будет разработано это все. Да, пойдет детализация, да,
инструкции будут.
Да, инструкции будут, да.
Что еще забыли рассказать? Важные.
Ну, важное, я важное просто хочу вернуться, что вот доноры, там, рейтинги. Ну, на самом деле, действительно...
Но рейтинги, мы надеемся, Transparency повысится у нас, да, наконец.
Ну, вот в этом году...
А если не повысится?
Нет, в этом году есть большая надежда. Почему? Я просто хочу сказать, что Генеральная прокуратура готовила отчет в ОСР по выполнению Стамбульского плана действий. Стамбульский план действий, он практически все конвенционные нормы, да, все конвенционные нормы как раз включила. И мы впервые из 25 рекомендаций, раньше было 36, потом из 25 выполнили 20. Мы, допустим, если взять другие страны, то мы лидеры, да, у других, допустим, еще до 14, до 15 не доходит выполненных. У нас 20. 20 выполненных на сегодняшний день. И причем очень ключевая вещь. Если сейчас взять то, что закон о конфликте интересов наконец-то принят, считайте, что у нас уже 21 прогресс из 25 пунктов. А эти 4, да, действительно касаются один системы, судебной системы, остальные лежат из плоскости, так скажем, англосаксонского права, да, одно из них это привлечение юридических лиц к уголовной ответственности. Да, с 19 года, когда войдет уголовно-процессуальная, квази-уголовная ответственность там уже заложена. То есть мы и там сейчас
получим. Потенциально.
Да, нас 3 года проверяли, делали обзор.
Слушайте, я что-то не понял. А в новых поправках в законе о конфликте интересов не рассматривается такая...
Это вообще новый закон.
Да.
Поправок нет.
Да, новый закон. Не рассматривается как отдельная категория судей, я так не понял.
Нет, у судебной
системы... Про судей слова нет. Да,
слова нет, быть не может. Почему? Потому что когда мы вот с ними проводили переговоры...
Конфликт интересов
среди
судей.
Что они могут давать? Может быть, мы их выделили. Может быть, есть какие-то особенности. Они сказали, что у нас есть собственный регламент, все это прописано, у нас есть этические
законы,
нормы,
кодекс
и так далее.
То есть этот закон не касается
судей. Да, судебной власти...
Судебной власти не касается.
Он касается госслужащих, муниципальных служащих, а
это
также...
Это очень важно.
Значит, те, которые работают в госпредприятиях, ну, с госдолей имеется в виду.
Ну и последний вопрос. Мы знаем, что президент Жээнбеков своим самым главным обещанием говорил, что он будет бороться с коррупцией. Вот мы видим воочию принятие этого закона. Верите ли вы, что закон заработает?
Вы знаете, закон, конечно, сложноватый, не для всех понятный, и не с первого раза, так сказать, его можно уловить. Но, тем не менее, очень важно, что отметить, да, в принципе,
начало заложено.
Да, законы должны, как бы, быть ориентиром. И теперь есть такой информационный посыл, да, для других, что, ребята, вот вы входите в конфликт интересов, да, имейте в виду, что за это может быть ответственность. К сожалению, кстати, санкционная часть очень плохо расписана, там, ну, практически ее нет. Ну, есть конфликты интересов, ну, что вы сделаете? Не написал я эту декларацию, ну, что теперь сделать?
А
да?
Знаете почему? У нас мы просто забыли, как прописывать санкционную часть. Когда мы сели и хотели расписать, не получилось. Скажу честно, мы обратились в Всемирный банк, найдите нам кошелек. Они наняли консультанта. Этот консультант ничего не смог сделать.
Почему меня не наняли?
Я бы ну, это Всемирный банк, мы просто их задание написали. Но вот я просто хочу сказать, в советское время в положении о каждом государственном органе, когда были задачи, функции, полномочия и прочее, всегда была касса ответственности. Мы в архиве случайно увидели. Сейчас в каждом положении у каждого государственного органа есть все это, кроме ответственности. То есть размыта система ответственности. Это тоже одна из причин. Но я хочу сказать больше.
Так, становится интереснее.
На подходе еще один проект закона, который в ближайшее время будет направлен на подпись президента.
Слушайте, это хорошо, выявили конфликт интересов. Ну как наказать-то? Чем наказать?
А вот есть одна хорошая норма, потому что действительно была проблема в чем? Ну, там основное это увольнение, да, допустим, сотрудника. И он быстро очень восстанавливался, и причем государство всегда проигрывало, потому что были рычаги, очень тяжелое трудовое законодательство о труде и, соответственно, нормы. И тогда государство просто выплачивало за вынужденный прогул огромные суммы, которые измеряются миллионами. Если взять по итогам года, в регрессном порядке никто не носит ответственность. Все это сегодня регулируется. Да? В регрессном порядке некоторые чиновники уже выплачивают бюджет и так далее. Но в 2014 году были внесены изменения и дополнения в закон о государственной службе, соответственно, и в закон о трудовом кодексе, что можно увольнять в связи с утратой доверия. И вот теперь на сегодняшний день мы говорили, что в государственном органе есть комиссия по этике, плюс к нему еще почему-то, но посмотрим, как это заработает, еще дисциплинарная комиссия. Сегодня в государственном органе уже есть две комиссии. Да? Представьте, комиссия по этике и дисциплинарная комиссия. Когда вы спросили, зачем дисциплинарная комиссия, сказали, комиссия по этике говорит, что кого-то надо наказать, дает рекомендацию, дисциплинарная смотрит меру ответственности. Да? Пока вот такая ситуация. Вот, да.
Если подытожить, я опять-таки вернусь к тому, что я уже говорил. Должен быть один государственный орган, который возьмет на себя ответственность за исполнение этого закона. Нужно институционально подумать, как создать предпосылки для того, чтобы этот закон заработал. Если он заработает, ну, в идеале, конечно, это эффект будет давать.
Кайрат меня спровоцировал, я скажу одну вещь, которую никогда не говорил. Институт уполномоченных, знаете, создавался еще с одной целью. Вот уполномоченный. Потому что когда мы все время поднимали вопрос о создании институции по предупреждению коррупции, Минфин всегда вежливо говорил, денег нету, не пропускал. И вы, вот мы ожидали, что когда система комплайнс там институционализируется, начнет работать или, попроще говоря, устаканится. И вот когда назреет такая необходимая институция, мы можем вырвать этих уполномоченных, а их 47, и создать государственный орган. Минфин тогда, соответственно, нас поддержит. Потому что не все 47 попадут, будет какая-то экономия бюджета. То есть у нас уже есть люди, которые уже умеют успешно бороться с коррупцией, люди есть, которые получают зарплату, то есть бюджет уже предусмотрен.
Ну, есть расчеты, они тоже приблизительные, там от 10 до 30% экономика страдает только от коррупции. И поэтому, если посчитать вот цифры, которые у нас есть в официальной экономике, да, это часть, которая уходит в серую экономику или теневую экономику, посчитать, какой эффект будет за счет создания вот этого уполномоченного органа, эффект будет экономический, в первую очередь, положительный. Поэтому к этому вопросу надо вернуться.
Спасибо большое. Сегодня на Затыке говорили о новом законе о конфликте интересов. В гостях в студии Затыка был доктор юридических наук Кайрат Османалиев и экс-глава отдела антикоррупционной политики правительства Телек Саякбаев. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.